На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 9. Вошли в работу. Все-таки панику среди медперсонала удалось погасить. Конечно, было страшно, но ко всему привыкаешь. Во-вторых, значительно улучшилась ситуация с защитными костюмами и масками-респираторами. В-третьих, большую положительную роль сыграла доплата за работу в красной зоне с ковидными пациентами. 16 апреля указом президента номер 131 были введены доплаты за работу с особо опасными инфекциями. Деньги были приличные, зарплата повысилась чуть ли не вдвое. Опасность опасностью, но уже в защите и не бесплатно.
С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слушаете подкаст доктора Мартова. Тогочасный министр охраны здоровья Владимир Каранник 17 красовика рассказал про доплаты.
Мы живем в не очень безопасном мире, и пандемии, либо какие-то инфекционные процессы возникают здесь регулярно, и медицинские работники в этом случае всегда являются на передовой борьбы. Это не разовая какая-то акция, а постоянная мера материального стимулирования всех медицинских работников и иных работников, это и водители, и привлеченные силы. Сумма доплат там существенная, и это еще раз будет показатель того, что руководство страны понимает, в каких условиях работает наш персонал, и ценит, и с благодарностью принимает эту работу.
За працу с коронавирусными хворыми доплачивали от 300 до 4 тысяч рублей. У залежности от места працы, посады и адукации.
Сначала я выставлял дежурство для врачей по грязному корпусу по 12 часов, но это оказалось слишком тяжело. Мы ходили тогда в красной зоне полностью экипированными, маски и респираторы вообще не снимали. В палатах, где лежали пациенты, все дышало опасностью. Температура в палатах была под 38, от пациентов, как от печки, жаром так и пышет. Даже выйдя в коридор, становилось прохладнее. В мае, когда на улице потеплело, в СИЗах стало совсем не весело, мы стали быстро перегреваться. Уже с понедельника 6 апреля врачи реанимации перешли на работу по 8 часов. График составить удавалось максимум на 3 дня. Постоянно что-то менялось, коллеги выпадали из строя по различным причинам, болели. Из работавших тогда в грязном корпусе врачей не заболел никто. Но вот извне заразу некоторые успевали подхватить. Особенно удалась пасхальная неделя. Сразу 3 воцерковленных коллеги-реаниматологи легли в наш корпус с пневмониями. Мы забывали поесть, в туалет не хотелось. Хотя в терк-корпусе для персонала был организован чистый клуб-холл. Волонтеры обеспечили бесплатные обеды. Помнится, Эридан, Торвальд, но не только. Бесплатным обедом особенно радовались санитарки. Все возрастные. Им тяжело давали схождение в СИЗах. Домой они приходили чуть живые, готовить было некогда. А тут такое подспорье. Я работал врачом 30 лет. Из них 20 лет в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Но я не помню, чтобы за короткий срок через мои руки прошло такое большое количество медработников, знакомых и знакомых знакомых. Половина работников станции скорой помощи, половина санстанции, коллеги моей собственной больницы, однокурсники и их близкие, болели семьями. Отец однокурсника выжил, мать умерла. Мать однокурсницы выжила, отец умер.
Семнадцатого красовика тогочасного министра аховы здоровья Владимира Каранника на прессовой конференции попросили огучить, кольки медиков захворели на коронавирус.
По всем возможным цифрам озвучить пока не могу, потому что мы собирали, я уже говорил на брифинге о том, что это было 419, это была цифра на вчерашний день, сейчас проводится еще анализ на вчерашнее утро, по последним данным это первое, а по летальным услугам среди медицинских работников, я имею в виду среди врачей в Минске, и медсестер тоже случаев не выявлено. То, что касалось по Витебской области, я говорю, что там еще проводится расследование, поэтому окончательного диагноза нет, но все эти случаи знаем, они у нас на контроле. А в случае по скорой помощи, я говорю, что это еще раз все-таки вторжение в медицинская тайна. Есть медицинская тайна, но предварительные данные этой ситуации не связаны.
Не связано с коронавирусной инфекцией.
Больше, к сожалению, без согласия родственников и рассказать не могу. Но по нашим данным это не связано.
Таким чином, поводле официальной информации, на 16 красовика у Беларуси не меньше за 419 медиков были инфикованы коронавирусом. 90 из них – супрацовники худкой допомоги.
16 апреля у нас умерла медсестра отделения микрохирургии глаза областной больницы. Снаряд попал совсем в столовой район, она не работала с ковидными пациентами. Но было понятно, что медработников, и не только, и социальных работников, нужно защищать всех, потому что они работают с людьми. Потом умерла медсестра нашего хирургического отделения. Вскоре умер отец нашего экономиста. Их обоих переводили к нам из других стационаров, из первой городской больницы, и им уже к тому времени было совсем плохо. Можно ли было им помочь, попадя не сразу к нам, сказать сложно. Сценарии были непредсказуемы. Но мне, по крайней мере, было бы понятно, можно ли было им помочь. Женя – заведующий приемным отделением. На него навесили огромный фронт работы на два приемника – для ковидных пациентов и для неинфекционных. Он смог решить все, все вопросы по нашему взаимодействию мы решали без проволочек. Я хорошо помню, как он заболел. Я пришел к нему по делу, а он, сняв маску в противочумном костюме, кричал на своих сотрудников. Кричал, конечно, по делу, опять потеряли пациентов, никого найти невозможно, справочные телефоны не работают, данные по поступившим за смену разнятся на каждом уровне, собрать их в кучу не получается. И все же Женя в крике, это было очень на него не похоже. Я увидел, что он уже болен. Женя пересидел болезнь дома. Только один раз, он рассказывал, стал задыхаться и подошел подышать к форточке. Через 2 недели он вернулся в строй. Много позже очередная Минская комиссия приехала нас полоскать и надавала ему замечания, после которых он впал в ступор. Пусть мы справились, но не так, не по правилам, неправильно оформляли документацию, да и вообще.
У Беларуси выбрали правильную тактыку барацьбы с коронавірусам. Про гэта заявіў 19 красавіка Александр Лукашенко падчас наведвання на вялік дзень храма ў Смалявіцкім раёне.
Я часто говорю, что в этом коронапсихозе есть много того и положительного, что мы оставим себе на будущее. Мы забываем о том, что выходя куда-то что-то, надо руки с мылом хорошо помыть. Надо жить в гармонии с природой. Надо с любовью относиться к ближнему. Мы же это забыли. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть, она кому-то нравится, не нравится, но она сделает все для того, чтобы вы были защищены.
Ни сам Лукашенко, ни люди у церкви не были в масках.
Глава 10. Конвейер смерти и тропинка жизни. По опыту посещения первой городской больницы мы организовали регулярные обходы всего корпуса силами отдельного реаниматолога. На мой взгляд, это спасло немало пациентов. Пока терапевты и специалисты, которые были даны им в помощь, у нас в БСМП это были гинекологи, лор-врачи, в других больницах терапевтами работали проктологи, кожвенерологи, урологи. Пока эти специалисты ориентировались, что важно и что не важно при пандемии, мы уже выбирали тех, кому была необходима срочная кислородная поддержка. Дело было не только в кислороде. Вызов реаниматолога в общую палату к задыхающемуся пациенту, перевод его в реанимацию, интубация трахеи и ИВЛ, и ящик. В Минске обычно говорили «чехол». На освободившееся место перевод следующего задыхающегося пациента, интубация трахеи, ИВЛ и снова ящик. Так реанимация быстро превращается в конвейер смерти. Это происходит в том случае, если не удается обеспечить индивидуализацию лечения, во-первых, и если отсутствует работа врача-реаниматолога вне отделения интенсивной терапии и реанимации, во-вторых. Мы нащупали другой алгоритм работы. Работа реаниматолога вне отделения реанимации с пациентами высокого риска неблагоприятного исхода, это помимо работы с ними врачей-реаниматологов, включало обучение правильному поведению. То, что я уже говорил, на Эвересте не делают зарядку, а экономят силы и кислород. Оценку достаточной гидратации. В более тяжелых случаях запрет нахождения в туалет. Утка и судно у кровати. А это работа с младшим медперсоналом, санитарками общих отделений, которые к этому вначале были непривычны. Запрет пациенту даже присаживаться покушать. Это все помимо подачи кислорода через носовые катетеры или лицевую маску. И перевод в отделение реанимации, если этих мер не доставало. Получалась такая тропинка к жизни, где тоже хватало неудач и неблагоприятных исходов. Но они редко были неожиданны. Сколько пациентов провели неделю 2-3 на животе, с кислородом в носу, с уткой, с судном под кроватью, с капельницей вместо еды и выжили. Среди них были мои знакомые и близкие друзья, на них я видел эффективность или неэффективность наших подходов. Лекарственной терапии самой коронавирусной инфекции в первую волну не было. Неинвазивную искусственную вентиляцию легких мы тогда еще не освоили. Поэтому на первое место стало правильное поведение и помощь врача-реаниматолога. Помогали уверенный бодрый голос, оптимизм. Пессимисты и паникеры выживали хуже.
В Тады ж Міністэрства аховы здароўя распрацавала рэкамендацыі, як хаваць памерлых ад каранавірусу. Згодна з імі, перад выдачай цела памерлага мусілі прадэзінфікаваць. На цырымоніі развітання рэкамендавалі абмежавацца толькі самымі блізкімі сваякамі. Дакранацца да цела і цалаваць яго нельга. Падчас развітання і пахавання захоўваць дыстанцыю не менш за 1 метр ад памерлага. Тым, хто непасрэдна ўдзельнічае ў пахаванні, напрыклад, апускае труну ў магілу, варта надзяваць маскі і пальчаткі, мыць рукі з мылам і вадой пасля зняцця пальчатак, калі пахаванне завершана.
Самое дорогое в борьбе с коронавирусом было внимание специалистов, врачей-интенсивистов, тех, кто понимает, что такое гипоксия, то есть кислородное голодание, что такое обезвоживание, в чем риск чрезмерной траты кислорода. Даже не все реаниматологи понимали, что было важно для выживания. Что же говорить о смежниках? Формальные диагнозы пневмонии и двусторонняя полисегментарная пневмония вводили в заблуждение. Тем более, что в роли пульмонологов вынуждены выступать совсем разные специалисты, вплоть до физиотерапевтов. Именно тогда я записал на своем канале в YouTube сообщение «Это не пневмония и это не респираторный дистресс-синдром», опубликовано 13 мая. Неправильные термины заставляли принимать неправильные решения, а совершенно новая болезнь требовала совсем других подходов. Требовалось думать, постоянно переосмысливать свой опыт. Работа же по формальным признакам и по протоколу вела в тупик. Нельзя было все двусторонние полисегментарные пневмонии положить в реанимацию. Данные компьютерной томографии и показатели анализов не были критериями тяжести. Появился большой зазор между рентгенологической или КТ-картиной в легких и состоянием пациента. Правильно распределить силы, правильно отбирать пациентов для реанимации было нетривиальной задачей. Главным и единственным критерием правильной лечебной тактики было выживание. Сколько сейчас выплеснуто негативных мнений по поводу лечения в больницах и амбулаторно? Я отношусь к этому снисходительно. Меня даже не положили с двусторонней полисегментарной пневмонией в больницу. Это говорят выжившие. Они молодцы. Они победили.
Доктор Мартаў, на вайне з COVID-19. У наступным выпуску. Як адбывалася сарціроўка пацыентаў паводле цяжкасці хваробы? Удзел у онлайн-канферэнцыі рэаніматолагаў. Далі каманду не разважаць. Выжылых пасля апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх было няшмат, але яны былі.